С новостями вас познакомила Светлана Обратнова. Доброе утро. Сегодня 26 мая, четверг, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. Сегодня в России отмечают учрежденный 4 года назад праздник «День предпринимательства». Бизнесмены, впрочем, не празднуют, а бастуют и митингуют. Во французском Давиле открывается саммит «Большой восьмерки». В течение 2 дней курортный городок посетят главные мировые лидеры. В Большом театре объявили имена лауреатов международной балетной премии «Бенуа де ля Данс». Объявлен и шорт-лист национальной премии «Большая книга». Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, решились бы вы открыть свой бизнес в России? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде в российских мегаполисах. В Москве и Санкт-Петербурге днем будет +15-17, временами возможны дожди. Вы слушаете «Время свободы». Президент США Барак Обама после визита в Ирландию и Великобританию прибывает во французский город Давиль для участия в начинающемся сегодня саммите лидеров 8 ведущих промышленных стран. Накануне этой встречи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов беседовал с американским экспертом в области международного сотрудничества.
В какой степени формат «Большой восьмерки» соответствует сегодняшним глобальным реалиям? С таким вопросом я обратился к Брюсу Джонсу, старшему сотруднику Вашингтонского института Брукингса. Очень в незначительной степени. Центральной проблемой, стоящей перед «Большой восьмеркой», является то, что ее экономическое влияние перешло к «Большой двадцатке». Несмотря на то, что Франция постаралась расширить повестку дня саммита от развития интернета до арабской весны, само существование «Большой восьмерки» сегодня практически сводится к необходимости политического единства Запада. При этом весьма странным выглядит полное членство России в этой группе. Думаю, что трудности европейской экономики являются основной причиной того, что «Большая восьмерка» все еще существует. Потому что, когда речь заходит о попытках преодолеть финансовые и долговые проблемы Европы, нет ощущения, что Китай, Индия, Бразилия и другие страны с растущей экономикой вовлечены в европейские дискуссии. Хотя в этих дискуссиях участвуют Соединенные Штаты, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Очевидно, европейцы считают проведение этих дискуссий именно в таком составе более комфортным для себя. Вот и на этом саммите «Большой восьмерки» никаким другим важным проблемам, таким как события на Ближнем Востоке, не будет уделено такого приоритетного значения, как вопросам, связанным с Европой. Одним из пунктов саммита «Большой восьмерки» может стать дискуссия о назначении нового исполнительного директора Международного валютного фонда. Какую позицию в ней может занять президент Обама? У меня нет на это конкретного ответа. Не знаю, что сам Обама думает по этому поводу, но мне известно, что Соединенные Штаты всегда без предубеждения относились к идее о необходимости реформировать систему управления Международным валютным фондом, включая процедуру назначения управляющего директора. Именно США в этом смысле сдвинули с мертвой точки переговоры в «Большой двадцатке», убедив европейцев в необходимости дополнить состав Совета управляющих МВФ представителями стран-членов группы БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской Республики. И я думаю, что Соединенные Штаты совершенно спокойно отнесутся к тому, если МВФ возглавит не представитель Европы. При этом США продолжают отстаивать свое право выдвижения кандидатуры на должность президента Всемирного банка, являясь самым крупным вкладчиком в этой организации. Президент США Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев встретятся один на один в кулуарах саммита в Давилле. Чему они, на ваш взгляд, уделят самое большое внимание в этой беседе? Я подозреваю, что это будет Иран, чья ядерная программа остается одной из наиболее сложных проблем в американо-российском диалоге из-за того, что Россия неохотно идет на санкции против Тегерана. В целом, отношения между Вашингтоном и Москвой можно считать довольно хорошими. Они развиваются динамично. При Обаме их удалось перезагрузить подписанием и ратификацией нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Другим важным моментом встречи двух президентов, скорее всего, станет вопрос о предоставлении России юридических гарантий безопасности в связи с планами США и НАТО развернуть в Европе систему противоракетной обороны. Вопрос в том, достаточно ли будет Медведеву политических гарантий Обамы. Думаю, в американо-российском диалоге Иран и ПРО в Европе связаны политически, даже при отсутствии формальной увязки друг с другом в процессе переговоров.
С американским экспертом-международником Брюсом Джонсом беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Представителем Международного валютного фонда на встрече в Давиле будет Джон Липски, временно исполняющий обязанности директора-распорядителя фонда после ареста бывшего руководителя Доминика Стросс-Кана. В Давиле будут обсуждать очень многие политические и экономические проблемы. О финансово-экономических аспектах саммита мой коллега Александр Гостев побеседовал с Ильей Горбуновым, главным редактором журнала «Большой бизнес».
Все участники встречи в Давиле заранее явно приготовили вопросы друг к другу. Можно ли сейчас говорить о самых очевидных просьбах, пожеланиях, либо претензиях сторон?
Можно говорить сейчас о проблемах европейской экономики. Это безусловное требование ужесточить финансовую политику в еврозоне. Мы знаем о том, что происходило в Греции, что происходило в Португалии, в Ирландии. И перед европейской экономикой стоит очень серьезная задача. С одной стороны, необходимо привести все экономики более-менее к общему знаменателю с точки зрения бюджетного дефицита и финансово-экономической политики. И с другой стороны, ни в коем случае не допустить распада еврозоны, который теоретически может возникнуть, если парламенты в основном стран, правительства которых проводят жесткую денежно-кредитную политику, будут требовать отхода от этой политики и, соответственно, изменения общей экономической ситуации в странах-участницах еврозоны.
Если говорить об отношениях еврозоны и США, и американской экономики, какие там будут высказаны претензии либо пожелания?
Вот это, наверное, самая серьезная проблема. В еврозоне, безусловно, необходимо сохранить единство, иначе говорить о каком-либо соперничестве американской и европейской экономик не приходится. Я имею в виду, конечно, соперничество исключительно в экономическом качестве, положительное соперничество. При этом вызов американской экономики. Рост экономики США порядка 3-4% в текущем году, и при этом у США существует проблема высокого госдолга. Есть, конечно, возможность стабилизировать ситуацию. Они все говорят, и говорят очень просто. Это печатный станок Федеральной резервной системы по существу. Я думаю, что Европа будет требовать от Америки не следовать политике печатания доллара, потому что сама Европа придерживается именно жесткой финансовой политики.
Американцы теоретически могут ответить, что они печатают доллары до той поры, пока в стране очень маленькие показатели инфляции, в отличие от Европы. Когда европейцы включили свой, условно говоря, печатный станок, инфляция поползла вверх.
Маленькая инфляция до определенного момента. Маленькая инфляция в Америке до тех пор, пока мир потребляет доллары, пока есть потребитель товаров доллара. Если евро продемонстрирует большую стабильность и люди будут покупать евро, то инфляция в Америке может серьезно увеличиться.
С Ильей Горбуновым, главным редактором журнала «Большой бизнес», беседовал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:45. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии полиция освободила сына оппозиционного лидера Нино Бурджанадзе Анзора Битсадзе, задержанного ранее в республиканской больнице в Тбилиси. Бурджанадзе с сыном приезжали в больницу, чтобы повидать пострадавших при разгоне акции протеста оппозиции на проспекте Руставели. Авиация НАТО в ночь на четверг нанесла новые удары по столице Ливии Триполи. Ливийский государственный телеканал Аль-Джамахирия заявил, что бомбардировке подверглось здание профессионально-технического училища. В Йемене в связи с продолжающимися вооруженными столкновениями в Сане закрыт главный столичный аэропорт. Во французском городе Давиль сегодня открывается двухдневный саммит «Большой восьмерки». О валютах по курсу Центробанка России. Американский доллар сегодня стоит 28 рублей 48 копеек, евро 39 рублей 96 копеек. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Аморальный кодекс Бориса Михайлова. Беседа с фотографом об умилении и содрогании в искусстве. Триеристы против маликистов. Итоги Каннского кинофестиваля. Ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчик. Защитники подмосковного Химкинского леса, через который прокладывают новую дорогу Москва-Петербург, просят помощи у международного сообщества. Активисты хотят провести общественный слет в защиту лесов под названием «Антиселигер», в противоположность ежегодному сбору прокремлевской молодежи на озере Селигер. Накануне экологи встретились с представителями 27 стран Евросоюза, секретарями послов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Обращение, в котором активисты призывают к поиску и преданию суду всех лиц, виновных в нарушении прав человека и законов во имя продвижения проекта строительства трассы, экологи передали советнику политического отдела по правосудию, свободе и безопасности представительства Евросоюза в России Кристофу Штоку и эксперту политического отдела представительства Евросоюза Питу Блонде, говорит лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Основной посыл был такой, что в проекте трассы Москва-Санкт-Петербург, который реализуется с просто применением физического насилия, с которым интересы гражданского общества совершенно сознательно не учитываются власть придержащими, который принимался не в угоду интересов государства, а в угоду какого-то ограниченного круга лиц, он реализуется с применением французской компании «Винси». Мы просили защитников прав человека обратить внимание на этот прискорбный факт и повлиять на компанию «Винси», чтобы она как-то уже определилась, европейская эта компания или это компания, которая наплевать на права человека. Также мы просто поставили их в известность, они, честно говоря, были в шоке о том, что на сегодняшний день этот проект, он реализуется просто с человеческими жертвами, потому что есть люди, которые получили сотрясение мозга, люди со сломанной челюстью, люди, которые теперь не могут ходить из-за травмы, которые они получили просто, когда просили предъявить документы на проводимые работы. И также мы сообщили о том, что методы проведения этих работ, да, с технической точки зрения, они оставляют желать лучшего.
Конкретного ответа, как именно представители посольств и европейские правозащитники планируют помогать экологам, химкинские активисты не получили. Однако договорились о будущей встрече с послами европейских государств.
Мы просто передали свое обращение. Мы не ждали мгновенной реакции, потому что, в принципе, мы разговаривали с людьми на уровне первых секретарей посольств. Поэтому и было странно бы ожидать сразу мгновенной реакции. Тем не менее, мы уже договорились с рядом посольств о том, что они приедут к нам непосредственно в лагерь, и также мы договорились о личной встрече с послами для того, чтобы они могли передавать информацию по случившемуся факту и по этому проекту в свои компетентные органы.
Европейских правозащитников и сотрудников диппредставительств экологи пригласили в свой лагерь в Химкинском лесу на акцию «Антиселигер-2011», которая пройдет с 9 по 12 июня. «Планируется провести абсолютно мирный слет. Мы будем петь, плясать, высаживать деревья», — заявил Евгений Чирикова. «Отдельно будет открыт юридический кабинет для консультаций, установлены стенды для презентации инновационных проектов. Сам лагерь в Химкинском лесу работает в круглосуточном режиме. Активисты продолжают мешать технике выкорчевывать деревья». В компании «Автодор», которая занимается вырубкой просеки под платную трассу Москва-Петербург, еще на прошлой неделе заявили, что основные работы уже завершены. Эту информацию «Радио Свобода» подтвердила пресс-секретарь «Автодора» Екатерина Варенова.
Сейчас идет не строительство трассы, сейчас идут работы по подготовке территории под строительство трассы. Техника выкорчевывает оставшиеся пни, туда вывозится лес, который там еще остается.
Химкинские экологи объявили о начале сбора средств для того, чтобы нанять профессиональных охранников, заключить контракт с частным охранным предприятием. Защита людей становится необходимым условием существования лагеря. Это позволило бы отсечь нападение отморозков с закрытыми лицами, пишут активисты на своем сайте. На сегодняшний день химкинские защитники собрали чуть более 70 тысяч рублей. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
24 мая в Большом театре объявили имена лауреатов международной балетной премии «Бенуа де ля Данс». По традиции награждение сопровождается двумя галоконцертами с участием звезд мировой балетной сцены. Рассказывает обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева.
Лучшими балетмейстерами признаны Сидилар Бешеркау и Дамьен Жале из Бельгии и Йорма Элла, который поставил балет «Затачивая до остроты» в Московском театре имени Станиславского и Немировича Данченко. В номинации «Лучшая балерина» победили Бернис Копьетерс из балета «Монте-Карло» и Джу Янь из Национального балета Китая. Лучшими танцорами 2010 года назвали Семена Чудина в балетах того же театра имени Станиславского и Немировича Данченко и Роланда Сарабия из кубинского классического балета. В первом вечере приняли участие номинанты. В этом году их было много, 22 человека. 4 хореографа, 6 балерин, причем одна из них Екатерина Кандаурова в партии Анны Карениной в спектакле Мариинского театра. 7 танцоров. В номинациях были представлены хореографы и исполнители Нидерландов, Китая, Австрии, Польши, Кубы, Монте-Карло, Испании, Америки, Франции и России. Победители, определенные голосованием представительного международного жюри под руководством Юрия Григоровича, вышли на сцену Большого театра во втором гала-концерте вместе с лауреатами премии прошлых лет. Один из них – Владимир Малахов. Он из лучших танцоров мира и руководитель Берлинского государственного театра. Представил фрагменты спектакля «Караваджо».
Там много философии, много красивая музыка Монтеверди.
Он подстроен все-таки на каких-то ассоциациях с живописью великого Караваджо.
Именно, да, потому что многие считают, что если это балет называется «Караваджо», это означает, что его жизни нет, это связано с его живописью. Потому что мы же не знаем, кто был Караваджо, как он умер, что с ним произошло. Из-за этого там это как бы его воображение, его видение.
Павлита, а расскажи ты просто немного о том, что сейчас происходит в Берлине. Есть в репертуаре какие-то, скажем, произведения, которые вы сами считаете экспериментом для вашей труппы?
Вот у меня была такая программа, она называлась «Shut up and dance». Сначала это было в маленьком театре, а вот последний раз это случилось уже на сцене Комиши оперы. И, конечно, я вот тоже рискую, иду на такие жертвы, но все равно люди должны тоже развиваться как артисты, не только танцевать «Лебединое озеро» и «Жизель» и «Спящую красавицу», а, конечно, для них тоже интересно поэкспериментировать, что-то сделать новое, чтобы даже те же молодые хореографы делали что-то для них.
Павлита, а в чем состоит риск?
Все-таки как будет продаваться спектакль? И, конечно, нужно что-то всегда новое, нужно удивлять немецкую публику. Они идут, с одной стороны, на артиста, а с другой стороны, если у тебя успех, то это как вирус. Он распространяется быстро по всему городу, и тогда залы полные.
Очень часто здесь балетная критика ругает публику за то, что она консервативная, назовем это так, предпочитает свои старые хиты «Дон Кихот», «Лебединое озеро». Что предпочитает публика? Я имею в виду публика, не отдельные группы людей, а вот как значительно...
Вы знаете, конечно, публика предпочитает сюжетные балеты. Это, конечно, легче это продать. Короткометражные балеты очень тяжело сделать. Но я понимаю, чтобы удержать танцовщиков, я должен тоже делать это. Из-за этого вот у нас тоже есть такой спектакль, называется «Symphony of Sorrowful Songs». Это даже не балет. Даже нельзя сказать, что это модерн. Это театр. Там присутствуют элементы даже режиссюры театральной больше. Заложено очень много философии в это. Что-то связано с Андреем Рублевым. Какие-то панели, какие-то кресты, какие-то мешки целлофановые. Какие-то женщины выходят, как будто держат детей, у них тесто. У женщин беременных у них хлеб вместо живота. У мужчины на велосипедах, кровь. Ну, вот такого плана. Как бы рождение человека, его существование и как бы его финальное. И все-таки в конце потом опять заряжает этот мешок, это я, и на мне делают крест, как бы ставят. Ну, интересно. Это интересно посмотреть, это идет час. Ну, такой тяжелый, конечно, балет.
Вот. Ну, это похоже очень на современную такую режиссуру.
Знаменитый такой есть режиссер Тамаш Пандур.
Вам не надоело еще быть художественным руководителем? Вы не устали?
Нет, хорошо.
Это был Владимир Малахов, лауреат премии «Бенуа де ля Данс», один из лучших танцоров мира и руководитель Берлинского государственного балета. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве на литературном обеде в ГУМе был объявлен шорт-лист национальной премии «Большая книга». Премия с фондом в 5,5 миллионов рублей, учрежденная крупным российским бизнесом и Министерством культуры России, в этом году соперничает с «Русским букером», исключив из своего короткого списка документальную прозу. На литературном обеде побывала обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Главные победители «Большой книги» прошлых лет – это авторы документальной прозы, например, Дмитрий Быков с биографией Пастернака или Павел Басинский с биографией Льва Толстого. Новость этого года – в шорт-листе только романы. Это вызывает естественный вопрос, на который отвечает Елена Холмогорова, член экспертного совета премии, зав. Отделом прозы журнала «Знамя».
Действительно, нет документальной прозы в этом году или яркой документальной прозы?
Да, ее не было не только в длинном списке, ее не было вообще среди представленных. Ну, не то чтобы не было, это, конечно, сильно сказано, но, во всяком случае, не было такого спектра выбора, который бывал все прошлые годы. Что это такое? Это тенденция, может быть, какого-то, ну, чтобы не выбирать выражение, более стабильного времени, может быть, какая-то инерция публицистичности, документальности, может быть, она идет на спад. Во всяком случае, вот судя по тем произведениям, которые были представлены изначально на премию, такая мысль напрашивается.
Так считает Елена Холмогорова. В шорт-листе «Большой книги» 4 издания монополиста АСТ, 3 романа, опубликованные в толстых журналах. В ситуации потери спонсора премии «Русский букер», пока неизвестно, сможет ли премия вообще продолжать работу, список «Большой книги» выглядит как конкурентный, уверена Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя».
В этом году у меня такое ощущение, что «Большая книга» заменила собой «Русский букер». Потому что, в отличие от других лет, когда была все-таки концепция соревновательности разных жанров, что на самом деле ставило меня иногда в тупик, но было очень любопытно, интересно. Вот почему вдруг там Алдин Андрей, или почему тут Рахматуллин со своей Москвой, почему вдруг какая-то биография, потом какой-то роман. А сейчас, поскольку «Русский букер» все-таки находится в анабиозе, и неизвестно, что будет, то, воспользовавшись этой ситуацией, «Большая книга» отобрала только романы. Что касается отбора, то я, конечно, должна быть довольна, потому что 3 романа, которые опубликовали мы в журнале «Знамя», вошли в этот шорт-лист. Я имею в виду Юрия Буйду, Ольгу Славникову «Легкая голова» и Михаил Шишкин «Письмовник». С этой точки зрения я довольна. Но если бы тут был «Русский букер», я бы спросила, а вообще как мы живем дальше? Проблема с идентичностью, она у нас как во всем обществе, как в государстве, как в каждом отдельном человеке, с национальностью, идентичностью, с религиозной идентичностью, с литературной идентичностью. То есть каждая премия, как мне кажется, должна четко, совершенно ощущать свои возможности, но и свои границы. Я приветствую, с одной стороны, соревнование романа с романом, потому что мне как-то это яснее, чем соревнование романа с биографией. Но, с другой стороны, мне в этом списке, в принципе, не хватает именно вот той перчинки, вот той остроты, которая была в «Большой книге».
Критик Наталья Иванова о шорт-листе премии «Большая книга», 3 лауреата которой станут известны в конце ноября. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Должна ли Россия признать геноцид черкесов Российской империи во время войны на Кавказе? Эту тему ведущий Виктор Резунков обсудит с историком, писателем Яковом Гординым. А я напомню главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы». Решились бы вы открыть свой бизнес в России? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Также свои сообщения присылайте на пейджер в Москве номер 66 946 абоненту «Радио Свобода» и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Мы прервемся на выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Грузии полиция освободила сына оппозиционного лидера Нино Бурджанадзе Анзора Бицадзе, задержанного на 2 часа в республиканской больнице в Тбилиси. В ночь на четверг на проспекте Руставели в Тбилиси полиция разогнала акцию протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Были задержаны десятки человек. В Белоруссии в четверг, то есть сегодня, ожидается вынесение приговоров еще 2 бывшим кандидатам в президенты республики Михаилу Статкевичу и Дмитрию Усу. Уже в 3 районах Якутии действует действует режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. В операции по тушению пожаров задействованы вертолеты и самолет Ил-76, отмечает агентство Интерфакс. Авиация НАТО в ночь на четверг нанесла новые удары по столице Ливии Триполи. Ливийский государственный телеканал Аль-Джумахирия заявил, что бомбардировке подверглось в частности здание профессионально-технического училища. В Йемене в связи с вооруженными столкновениями в Сане закрыт главный столичный аэропорт. В ночь на четверг в городе были слышны мощные взрывы. Несколько административных зданий в Сане по поступающим сообщениям захватили сторонники влиятельного оппозиционного лидера Садика Аль-Ахмара. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан, находящийся под домашним арестом в Нью-Йорке, сменил место проживания в ожидании решения суда по своему делу. В французском Давиле сегодня открывается двухдневный саммит «Большой восьмерки». Участники встречи, как ожидается, одобрят выделение многомиллиардной финансовой помощи Тунису и Египту, где недавно в результате массовых выступлений были свергнуты автократические режимы. В китайском городе Фуджоу на востоке страны в результате двух взрывов у здания местной администрации ранено не менее 5 человек. Обстоятельства произошедшего уточняются. В США на неопределенный срок отложено судебное слушание по делу о стрельбе в штате Аризона в январе этого года, когда погибли 6 человек и было ранено член Конгресса Габриэль Гиффордс.
С новостями вас знакомит Светлана Обратнова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. С 2007 года, согласно указу тогдашнего президента Владимира Путина, в России 26 мая должен отмечаться праздник – День предпринимательства. Накануне, однако, предприниматели объявили всероссийскую бизнес-забастовку, а сегодня, в полдень, в Москве на Пушкинской площади пройдет митинг движения «За развитие предпринимательства». Митингующие выступят за снижение налогового бремени, лежащего на малом бизнесе. Один из организаторов митинга, председатель профсоюза предпринимателей малого бизнеса Леонид Развожаев, говорит, что сегодня в России нет возможности легально вести малый бизнес.
Сами законы таковы, что без коррупции невозможно решить ни одного вопроса. Скорее можно говорить о том, что та же самая коррупция, она сегодня во многом способствует развитию малого бизнеса. Почему? Потому что законы настолько дурацкие, что без коррупции, без телефонного права невозможно решить ни один вопрос. Здесь чиновники, может быть, и специально постарались сделать так, чтобы любой предприниматель, занимающийся малым бизнесом, чувствовал себя постоянно виноватым, должным этому государству. И в глазах общества предприниматель, в том числе, ассоциируется с человеком, который чего-то хитрит, чего-то там обходит, чего-то пытается обмануть, недоплатить. Поэтому на Пушкинской площади будет проходить митинг в 12 часов. Мы ожидаем большого количества предпринимателей, в том числе закрывающихся рынков, служников обещали подъехать люди. Я вчера был в торговом комплексе «Щелковки», где индивидуальные предприниматели арендуют места, раздавал там листовки с приглашением на митинг. Я вам хочу сказать, что теперь предприниматель такие приглашения очень сильно положительно реагирует. Листовки разлетелись, как горячие пирожки. Видя сегодняшний настрой решительных предпринимателей в деле борьбы за свои права, я могу сказать, что нам удастся превратить предпринимателей малого бизнеса в серьезную общественно-политическую силу, которая в скором времени поставит вопросы не только о чудовищных ситуациях с налогообложением, о чудовищной ситуации с арендными ставками, о бесправии предпринимателя на рынках. Я думаю, что предприниматели сегодня просто обязаны пойти дальше и выдвигать уже политические лозунги о смене курса развития страны, о демонтировании всей этой системы фактически криминального капитализма, в котором, безусловно, не может развиваться ни малый бизнес, ни любая гражданская инициатива, ни любое производство.
Таково мнение председателя профсоюза предпринимателей малого бизнеса Леонида Развожаева. Решились бы вы открыть свой бизнес в России? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, радиослушатели. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. У нас на связи Кузьма из Серпухова. Здравствуйте.
Доброе утро. Я солидарен с Леонидом, который сейчас выступал. Я считаю, что заниматься бизнесом – это окунуться, начать заниматься, это окунуться в коррупционную составляющую сразу. Бизнес в России – это прерогатива власти. Спасибо.
Это был Кузьма из Серпухова. Валерий из Ивановской области. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Ну, ситуация в Ивановской области следующая. Текстиль, как вы знаете, рухнул. И вот от нужды текстильщик пошел в малый бизнес, поверив власти по всем обещаниям. И на сегодняшний день медицинский факт таков. Это закредитованные предприниматели в долгах, полулегальный лесной бизнес и в основном торговля. Вот к чему привела ситуация с налогами, с законодательством и отношением властей к этому малому бизнесу. Впереди такая же безрадостная перспектива.
Был Валерий из Ивановской области. Марина из Москвы на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я была в бизнесе в малом где-то с 94 по 2002 год. И еще там с небольшими перерывами около 2 лет. И я хочу сказать, что вот когда я была, ну и налоги платили, работали, я ушла просто потому, что мне это надоело, у меня уже подошла пенсия, мне это, собственно говоря, было не нужно. Вот. И поэтому, ну вы знаете, долго денег не заработаешь, но на жизнь оно хватает. Но у нас была такая организация, которая временно образовывалась там, ну по разным причинам, потому что это была стройка, бригады менялись, поставщики менялись, но где-то вот стабильно было, ну, человек 40 постоянно в работе. Но я хочу сказать, ведь когда говорят о бизнесе, говорят о том, что хотят особых условий, чтобы вот как, например, компания одна на Сахалине по разделу продукции работала. Вот мы берем ваши недра и вам ничего не платим. Или платим столько, что вы все равно не заметите. Вот с этим я сталкивалась с иностранцами в своей работе очень часто. Кстати, я бы хотела нашим властям сказать, что наш лес идет через Эстонию. Эстонцы закупают здесь срубы и в 4 раза дороже перепродают их во Францию. Франция покупает наши избы. И вот я думаю, в этом есть это эстонское чудо, в том числе. Но я думаю, что здесь именно в этом. То есть люди хотят для себя эксклюзивных условий. А по тем, которые есть, они знают, что они заработают мало. Они 200%, 300%, 500% они точно не получат. Они получат, ну, от силы 5%, 7%. Это вот предел, что можно получить.
Это была Марина из Москвы. Николай из Мордовии. Доброе утро, говорите.
Здравствуйте, да, после такой профессии универсальной, это что-то трудно сказать, но все-таки у нас бизнес, увы, фермеры, а коммерсанты, у нас спекуляция 99% в России, никто ничего не производит, но все покупают и перепродают, потому и цены растут ежедневно, еженедельно и страшно. И никто ничего не делается, потому что никто ничего не производит, кроме некоторых там местных или районных производителей сельхозпродукции только. А промышленные города, там нету никакого коммерции и все предприниматели. Эти все спекулянты. Цены растут до фантастические цены.
Это был Николай из Мордовии, я прочитаю несколько сообщений. Мелкие российские спекулянты перепродают продукты зарубежных производителей, олигархи, нефть и газ, которые воруют у народа. Это и есть российский бизнес, спрашивает Дмитрий. Для того, чтобы заниматься бизнесом в современной России, надо иметь 3 вещи. Очень нечистую совесть, много наворованных денег и большие связи с властями. Ни первого, ни второго, ни третьего не имею, Кузьма. Я вор, что ли? Да и с чиновниками не знаю, все своих денег кот наплакал, так что не до жиру быть бы живо, Николай Борода. Наградой за честность. И тяжелый труд российским развощеким буржуям от чиновных и уличных разбойников будет разорение, тюрьма, нож в спину или пуля в лоб. Если повезет, бега и бродяжничество на чужбине, пишет Тагир. У нас на связи Клавдия Петровна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, опять же, надо посмотреть, так сказать, в корень политики. Корень политики еще в Советском Союзе было, ну, я имею в виду верхи, чтобы человека замазать, чтобы он был погряз или в коррупции, или еще в каких-то делишках. Это идет уже все по наследству. То есть, если человек не замазан, если он не лавирует, так сказать, будучи предпринимателем, на него нельзя довести досье, то это уже в России не бизнес. То бишь, все надо начинать сверху. Кто это будет начинать и как будет начинать, это невозможно представить, потому что народ сам уже погряз в коррупции, тот, кто что-то пытается делать, и выскочить оттуда без помощи какой-то чуда какого-то, или это Бог, или это вдруг какое-то, я не знаю, ну, второе какое-то чудо, просто невозможно в России. Вообще надо судить власти. До свидания.
Спасибо, Клавдия Петровна. Это была Клавдия Петровна из Москвы. Несколько сообщений, пришедших на сайт. Миколай из Белоруссии. Обратите внимание на поголовное бегство в Россию белорусского предпринимательства, особенно в приграничной области. Смоленск, например, успешно работают, буквально возрождаются из пепла. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга пишет на вопрос, решились бы вы открыть свой бизнес в России? Нет, если только на уровне какого-то эксперимента. Помните, у Лермонтова «Фаталист». Российский бизнес изобилует множеством подводных камней. Далее Дмитрий подробно перечисляет эти камни. Его сообщение можно прочитать на нашем сайте www.svobodanews.ru. Аланас из Сургута открыл и работаю только на грани возможного. Наша проблема в том, что в правительстве и вообще чиновничья структура в основной массе состоит из людей, не пытавшихся создать полезный бизнес в России по-честному. А стало быть, руководство страны атрофировано, у него начисто отсутствуют рецепторы боли бизнеса. Как-то господина Кудрина спросили, а НДС будем снижать? Бизнес просит об этом. Ответ содержал примерно такой смысл. Не знаю, надо посчитать, выдержит ли бюджет, пишет Аланас из Сургута. У нас еще хуже. Моя супруга работает на местном вещевом рынке. Участок земли, огороженный забором, платит все налоги, плюс за место под небом. И вот приходит новый глава администрации, уволенный начальник милиции, и требует освободить территорию, и плевать ему на людей, и на то, что в городе почти нет предприятий, а безработицы нет, потому что вся молодежь работает в Москве, пишет Анатолий, 57, из России. Так, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, решились бы вы открыть свой бизнес в России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Инфляция в России за период с 1 по 23 мая составила 0,4%, а в целом с начала года 4,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 23 мая на 3,8%. Совет Федерации России одобрил проект закона о повышении в стране минимального размера оплаты труда с 1 июня на 6,5% до 4611 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это чуть более 160 долларов. Доля проблемных и безнадежных кредитов в общем кредитном портфеле российских банков составляет примерно 12%, что очень много, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян. При этом он добавил, что если оценивать по международным стандартам финансовой отчетности, доля просроченной задолженности оказалась бы на 10-30% выше. По словам Меликяна, до финансового кризиса доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле российских банков не превышало 4%. Министерство энергетики России и «Газпром» провели вчера в Брюсселе презентацию проекта строительства газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря в Болгарию и далее по двум маршрутам – в Италию, а также в Австрию и Германию. Россия добивается предоставления «Южному потоку» статуса трансевропейской сети, что по льготам фактически уравняет его с альтернативным проектом газопровода «Набукко» из Средней Азии, поддерживаемым Европейским Союзом. Союзом. Руководитель энергетического ведомства Европейской комиссии Гюнтер Эттингер заявил, что ЕС поддержит проект «Южный поток», но при этом Евросоюз хотел бы получать напрямую и газ из прикаспийских стран. Страны Европейского Союза согласовали условия проведения специальных стресс-тестов 143 работающих в Европе реакторов на атомных электростанциях. Их обсуждение началось 2 месяца назад, сразу после катастрофического землетрясения в Японии. Стресс-тесты, которые призваны выявить уровень безопасности европейских атомных электростанций в условиях природных катастроф, лесных пожаров, отключения энергосетей или терактов, начнут в ЕС 1 июня. Они продлятся до конца года. Итоги планируется представить к апрелю. Из 27 стран Европейского Союза 14 располагают атомными электростанциями.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Нашу программу продолжат новости. В Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
«Радио Свобода». Новости.
В Грузии полиция освободила сына оппозиционного лидера Нино Бурджанадзе Анзора Бицадзе, задержанного ранее в республиканской больнице в Тбилиси. Бурджанадзе с сыном приезжали в больницу, чтобы повидать пострадавших при разгоне акции протеста оппозиции на проспекте Руставели. Авиация НАТО в ночь на четверг нанесла новые удары по столице Ливии и Триполи. Ливийский государственный телеканал Аль-Джамхирия заявил, что бомбардировке подверглось, в частности, здание профтехучилища. В Йемене в связи с продолжающимися вооруженными столкновениями в Сане закрыт главный столичный аэропорт. Во французском городе Давиль сегодня открывается двухдневный саммит «Большой восьмерки». О валютах. Американский доллар по курсу Центробанка России сегодня стоит 28 рублей 48 копеек, евро 39 рублей 96 копеек. Таковы основные новости к этой минуте.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас обзор прессы. Снова рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Сегодня в России день предпринимательства. Предприниматели, однако, не празднуют, а бастуют и митингуют. Митинг будет в полдень. Митинги прошли вчера. И об этом пишут сегодняшние газеты. Валерия, вам слово.
Новые известия сообщают, что на набережной Тараса Шевченко вчера митинговали предприниматели. По оценкам организаторов акции, там собралось около 3000 представителей малого и среднего бизнеса из более чем 30 регионов страны. Они требуют, чтобы власти срочно, не позднее 1 июля, уменьшили размер страховых взносов работодателей с фонда оплаты труда до 14%. Срок, когда правительство должно представить президенту предложение о снижении этих взносов с нынешних 34%, истекает уже 1 июня. Однако, когда это произойдет, в каких размерах и кого эта мера затронет, до конца не ясно до сих пор. Между тем, за 5 неполных месяцев действия новой страховой шкалы теневой сектор в российской экономике успел обрести угрожающие масштабы, пишут новые известия. По оценкам предпринимательских объединений, около 40% работодателей вновь выплачивают зарплату в конвертах. Аудиторы полагают, что доля таких компаний может составлять 50%. Еще одна тема. Сегодня об этом пишет «Коммерсант» и газета «Ведомости». Речь идет о подмосковных прокурорах. Вчера Мосгорсуд признал законным арест имущества Ивана Назарова, обвиняемого в организации сети нелегальных игровых заведений в Московской области, и его подельников. При этом адвокаты обвиняемых заявили «Коммерсанту», что они дают показания на подмосковных прокуроров абсолютно добровольно, на условия содержания в СИЗО не жалуют. отказываются, а обжалование своих арестов считают нецелесообразным. Ранее, напоминает Коммерсант, генпрокуратура, заподозрив, что господина Назарова следствию удалось разговорить с помощью психотропных средств и других недозволенных методов, пыталась провести соответствующую проверку в СИЗО, где он содержится. Ну, а что касается самих прокуроров, об этом в «Ведомостях». Арестованные подмосковные прокуроры заявили, что не пошли на сделку со следствием. Сама прокуратура пытается проверить на коррупционность следователей СКР, ведущих дело о коррупции в Подмосковье. Мосгорсуд оставил вчера под стражей экс-начальника управления подмосковной прокуратуры Дмитрия Урумова и экс-прокурора Ногинска Владимира Глебова, несмотря на то, что прокурор в суде поддержал их кассационную жалобу и предложил ограничиться домашним арестом. А Глебов заявил о необходимости сделать ему операцию в связи с заболеванием туберкулезом. Урумов и Глебов были арестованы в начале мая, напоминают «Ведомости». Несколько позднее бывшие прокуроры Одинцова и Серпухова Роман Нищеменко и Олег Базылян. Всех их, а также находящихся в федеральном розыске, экс-зампрокурора Московской области Александра Игнатенко и экс-прокурора Клина Эдуарда Каплуна, обвиняют в получении взяток от организатора нелегального игорного бизнеса в Подмосковье Ивана Назарова, о котором вот пишет газета «Коммерсант» сегодня. Назаров со своими сотрудниками был, в свою очередь, арестован в феврале и начал давать показания в конце апреля, что и дало новый толчок делу, вызвавшему в конце марта конфликт между Следственным комитетом и Генпрокуратурой. До сих пор считалось, что активно помогают следствию, давая показания на коллег, и некоторые арестованные прокуроры, в том числе Глебов и Назаров. Однако вчера в Мосгорсуде Глебов заявил, что хотя и дал показания по делу, которые удовлетворили следствие, но ни он, ни Урумов сделку со следствием не заключили. Тем временем прокуратура переходит в контрнаступление. Источник газеты в правоохранительных органах подтвердил информацию Интерфакса, что подмосковная прокуратура запрашивала несколько дней назад у Следственного управления СКР по Подмосковью информацию о доходах и недвижимости следователя по этому делу Дениса Никандрова. Но никакого компромата сотрудники подразделения собственной безопасности СКР не нашли. В Генпрокуратуре от комментариев отказались. Это межведомственная конкуренция, и это не так уж плохо, сказал «Ведомостям» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Любая конкуренция ведет к очищению хотя бы частичному. Проблема в том, что мотивы, по которым возник спор между двумя ведомствами, не самые красивые. Это ссоры между руководителями ведомств. Но после внушения, полученного от президента, обе стороны стараются действовать строго в рамках закона, сказал Кабанов. Ну и еще пара слов, тут тоже опираемся на газету «Ведомости». Правительство отменило техосмотр для новых машин. Они будут проходить эту процедуру при первичной регистрации в ГИБДД без инструментальной проверки технического состояния. Тем же постановлением премьера Путина от 24 мая срок действия техосмотра, который истекал в 2011 году, продлен на 12 месяцев. Такое нововведение должно до 2012 года разгрузить пункты техосмотра, где в результате кампании по борьбе с коррупцией выстроились огромные очереди.
Благодарю, Валерия. Обзор российской прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Мы снова встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». В мае многие россияне открывают дачный сезон. Что такое дача для российского жителя? В большей степени место отдыха или средство выживания? Какова роль дачи дачников в жизни страны? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос социологов Левада-центра, где вы и члены вашей семьи будете отдыхать этим летом, каждый четвертый россиянин отвечает – на даче, на садовом участке. 6% граждан сообщают о том, что копят деньги на покупку земли, дачи, садового домика. О роли дач в жизни россиян рассказывает Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник центра.
Мы регулярно задаем такой вопрос, где люди проводят лето, потому что дача, прежде всего, конечно, ассоциируется с летним отпуском, а для поколения, выросшего в советские времена, для горожан, особенно жителей столиц Москвы и Петербурга, дачи летом – это, в общем, такое очень давнее сложившееся понятие. Но мы недавно задавали такой вопрос. Всего 9% в своем детстве часть проводили время на съемной или на семейной даче. То есть это небольшая часть. Но, конечно, если пересчитать это на жителей крупных городов, я думаю, что процент будет выше. Сейчас, в настоящее время, ситуация с владениями дачами, с садовыми участками, она, конечно, сильно изменилась, потому что в 80-е годы очень многие смогли приобрести участки и построить себе дачи. И где-то порядка четверти всех опрошенных с конца 90-х по сию пору отвечают, что они будут проводить свой летний отпуск, летнее время на даче или на своем садовом участке. Прежде всего, это, конечно, если говорить о даче вот в том смысле, как какой-то прототип второго дома загородного, да, то, конечно, речь прежде всего идет о жителях крупных городов, которые пытаются таким образом расширить свое жилищное пространство, ну и имеют средства как бы для вложений в такое строительство или такую недвижимость унаследовали и могут его использовать как второй загородный дом. А основная масса, конечно, имеет в виду при этом вот какую-то небольшую постройку с садовым участком, которая по-прежнему помогает им выращивать там какие-то дополнительные продукты.
А что такое сегодня дача для россиянина? Это скорее средство выживания или скорее место отдыха?
Ну, для разных групп по-разному. Это зависит от типов дачи, и это требует специального анализа, потому что есть старые семейные дачи, передающиеся по наследству, где все-таки в основном люди отдыхают, куда они ездят и зимой, и на праздники, и хотя, может быть, они там что-то и выращивают, но это не как хозяйство рассматривается. А для тех же, кто покупал вот эти сотки, по крайней мере, в начале 90-х, это было значительное средство подспорья для собственного выживания, потому что выращивали овощи, фрукты, продавали их. Тогда для 64% имеющих дачи, вот по нашим данным, это было дополнительное средство, чтобы свести концы с концами. Сейчас, конечно, эта доля значительно сократилась, но все равно на периферии это остается, там, где доходы низкие, естественно. А ближе к центру это скорее люди сажают цветы, разводят цветники, выращивают что-то особенное. Зависит от типа, собственно, постройки и удаленности, наверное, от мегаполиса.
Какова роль дачи дачников в жизни страны?
Дачники – это такая очень активная категория людей по-своему. С одной стороны, они действительно окультуривают ландшафтную среду, потому что высаживают и разводят новые цветы, новую растительность, создают новые ландшафты, как бы выступают таким образцом для оформления своего дачного участка, на них начинают ориентироваться другие, то есть вносят какую-то культуру в эту дачную жизнь. А с другой стороны, ну вот это активная сила, которая таким образом позволяет себе, выращивая овощи и фрукты, выживать, кормиться, кормить своих родственников, городских родственников, детей и так далее. Это вот две какие-то, наверное, самые важные функции.
Социолог Наталья Зорко, гостья рубрики «Общественное мнение». Конечно, за последние десятилетия изменилось не только отношение к дачам, но и сами дачи, равно как и сами дачники. Достаточно сравнить садовый домик советских времен и современный коттедж со всеми удобствами.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Откроет ли визит Барака Обамы в Европу очередную страницу в отношениях между новым и старым светом? Об этом спорят директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности Николай Злобин и заместитель директора Института США и Канады Российской академии наук Виктор Кременюк. Ведущий программы Владимир Карамурза.
Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущий Павел Куравский, обозреватель прессы Валерия Шабаева, журналист Светлана Обратнова и продюсер Екатерина Высоцкая. Впереди у нас выпуск новостей. В студии был Павел Куравский. Доброго вам дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общественный банкир в честь американской президентской четы.
Врагам Афганистана я хотел бы ясно сказать.
Представители партнера Израиля по мирному процессу, палестинской автономии, отозвались о речи Нетаньяху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.